Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня – демократии в России осталось меньше, чем при царизме. И будем говорить о двух вещах. С одной стороны, это проект закона о губернаторах, который появился вот в этот понедельник, который как бы дополняет нашу выборную идиллию, так сказать, окончательным устаканением должности губернатора. Ну и затем, что мы дожили до того момента, когда партия, которая больше всего нагрели на выборах, я имею в виду КПРФ, даже не осмелится об этом вякнуть. Это вообще, так сказать, из ряда вон выходящий прецедент, и о нем мы подробно поговорим. Вначале хочу сказать несколько слов о губернаторах. Ну, в действительности, законопроект, который внесен Клишесом и Крашенинниковым, два известных там Саши персонажа, касается, во-первых, двух основных вещей. Первое – это то, что им можно переизбираться какое угодно количество раз. Вот это вот мелкое ограничение на два срока, которое было введено всего лишь в 2015 году, на сегодняшний день отвергнуто. То есть они еще не успели эти два срока доработать, те, кто начал это отсчет сроков, велся, по-моему, с 2012 или с 2015 года. Но так или иначе, им уже можно избираться и дальше, так сказать, до скончания веков. И второе, что более существенно – что несмотря на какие бы ни были результаты выборов, президент имеет возможность отрешить любого от должности не только по основаниям там, обвинениям в коррупции, а вообще по любым, в связи с утратой доверия. Ну и заодно объявить им выговор, предупреждение, временное отрешение от должности, отстранение от должности. Ну, короче говоря, все, чем, так сказать, классный руководитель может наградить прошкодившегося школьника. Вот в этом смысле губернатор, несмотря на то, что это как бы остается, пока еще остается избираемая должность, она отменялась у нас как избираемая должность, потом вводилась, потом отменялась и так далее. На сегодняшний день, несмотря на результаты выборов, в общем, она полностью устаканивается под вертикаль власти, и, соответственно, влияние жителей того или иного района или субъекта федерации, несмотря на то, что они выбрали кого-то или нет, не имеет никакой роли. Не играет никакой роли, это может быть отрешено, так сказать, указом президента в любой момент. То есть, ну вот, вертикаль власти во всем своем великолепии, при котором, так сказать, никаких уже самостоятельного выбора для жителя того или иного региона просто не остается. Ну, вот, так сказать, закономерный итог того, что мы имеем и по поправкам Конституции, и по, так сказать, тем выборам, которые только что прошли. Что ты думаешь, Саш, по этому поводу?
Я думаю, что многие наши зрители, послушав эту речь, скажут, ну, собственно, нам-то чего? Ну, кого-то там избирают так или иначе, вдоль или поперек. Вроде бы разницы нет. На самом деле здесь прямая связь между благополучием конкретного человека, любого человека в России, и тем устройством государственным, которое существует в стране. Потому что те вещи, о которых ты рассказываешь, которые были раньше, и которые были недавно, и которые уничтожаются сейчас, это те вещи, которые объективно были встроены в государственную систему для того, чтобы улучшить жизнь жителей. Улучшить. То есть, эмпирически, так сказать, многие страны пришли к мысли о том, что нужно губернаторов не больше, чем два срока избирать. А иногда и одного достаточно. Они от этого менее коррумпируются, меньше привыкают, меньше... Там застой, значит, причем это же не один человек, это же целая команда, которая идет вслед за этим губернатором, это есть его заместители, у заместителей есть свои заместители, есть какие-то руководители департаментов и так далее. Их надо периодически менять. Вот таким абсолютно понятным способом, что так отработал 5 лет, отчитался за свою работу и переходил на другую, на что-то другое. Вот этот институт уничтожается. Система независимости, система выборности тоже это. Не просто так кто-то придумал, ради игрушки. Это сделали именно для улучшения жизни. Поэтому, когда после этого жители начинают удивляться, а что это у меня такая зарплата маленькая в целом по стране, она там сравнима с прожиточным минимумом по величинам, по своим, а иногда даже меньше, чем они. И происходит такое удивление, как это так, почему это вот в других странах там получше, а у нас похуже. Так вот это следствие того, что в частности... Значит, губернаторов, и не только губернаторов, а всю систему местного самоуправления, всю систему ответственности правительства перед парламентом, многие-многие другие вещи. Да и сам президент, избираемый по 15 раз подряд, это тоже признак дерьма в экономике. И не только в экономике, а во многих других институтах. Потому что нарушаются дальше судебные системы, нарушаются целый ряд многих других институтов, которые полезны были бы в другой ситуации. Вот все это приводит именно к этому. Поэтому, когда мы говорим о, казалось бы, теоретических вещах, связанных с государственным устройством, и что они трансформируются нынче под систему фашистской системы власти, она в данном случае неэффективна, очевидно неэффективна. Потому что, когда прописывали все вот эти позитивные стороны и брали у лучшие примеры с многих стран, так, когда прописывали изначально все это хозяйство, подразумевали, что сменяемость власти, система сдержек противовесов, система выборности, система вот прочее, это все полезно. Когда это все убирается, убирается планомерно, одно за другим, постепенно все это сходит на нет, причем принимаются законы на эту тему. Значит, это законы не о марсианской жизни, это закон о том, что мы будем жить хуже. Вот это следует понимать. Если моя мысль, она как бы не заходит в голову, что кажется, что ты что-то ты присочинил. Mm-hmm. Такие могут предположения люди сказать. Так, поизучайте, пожалуйста, этот вопрос, независимо от меня, независимо от Валеры, независимо от кого-либо. Почитайте книжки на эту тему. Там, собственно, умные люди, политологи, они вывели зависимости. Они существуют о том, что вот люди живут тут хуже, тут лучше. И выяснится, что там, где соблюдаются принципы демократии и построения государственного устройства вот каким-то определенным способом, там жизнь как-то получше. А там, где не соблюдаются, там не просто жизнь похуже, а бывает очень хреновая вообще. Вплоть до того, что на улицах убивают Тантон, Макуты какие-нибудь. Вот мы, к сожалению, идем по пути ко второму случаю.
Нет, я не зря привел параллель с царизмом в новой передаче, потому что я вот вспоминаю на этом основании, ну, вдуматься, вот при царе было 4 государственных думы. 3 он распустил, 4-я дожила до революции. И вот в этой 4-й, как утверждали советские учебники истории, видимо, не безосновательно, самой реакционной государственной думе, ну, в первую очередь, наверное, потому что в первой думе было, так сказать, еще кадетское большинство, партия, которая не была прямо революционной, но была, так сказать, антимонархической, которая выступала за ответственное правительство, то есть правительство, которое бы отчитывалось перед Думой и могло бы ей сменяться. И, собственно, за это ее после 3 месяцев функционирования разогнали. Так вот, после этого, так сказать, сменялось последовательно еще 3 состава Думы, каждый из которых заканчивал свою жизнь роспуском. И вот 4-я Дума была избрана, но в ней, самой реакционной Думе, с ума сойти, было 6 большевиков. То есть тех, которые заведомо не были коллаборантами. Я уж не говорю про другие курии. Да?
Ну, один был провокатор Малиновский, но это что называется. Ну, он при этом произносил яркие речи.
Да, это уже как бы выяснилось потом, уже после революции. Но на самом деле до революции он не подавал никаких признаков такого провокатора. Он осведомлял, так сказать, государственные органы, там, царское КГБ, да, о том, что делалось внутри фракции. Но, так сказать, каких-то явных антифракционных действий или антиполитических...
Более того, он речи зачитывал, которые Ленин писал. Ленин зачитывал с трибуны, ярко, он, сказать, красиво, хорошо.
Играл свою роль. И даже когда его разоблачили, я припоминаю, что Ленин высказался в том смысле, что хотя, так сказать, во главе, он был глава думской фракции большевиков, да, из 6 человек стоящих, и оказался провокатором, но в целом, так сказать, ту роль, которую сыграли большевики в этой думе, она перевешивала по значимости вот этот вот факт конкретного предательства, за который, кстати, Малиновский поплатился, его в 17-м году расстреляли. Вот. Так вот, то есть при вот этих вот всех условиях можно считать, что вот в проклятом царизме, где царило самодержавие, угнетение, там все подобное, да, был какой-то по сравнению с нынешней ситуацией в России, какой-то расцвет демократии. Суды, стыдно сказать, принимали какие-то независимые решения, оправдывали революционеров, эсеров, ну, Засулич в частности, на известную, так сказать, историю с покушением на губернатора.
Будешь смеяться, адвокатов никто не задерживал.
Да,
они блистали вот с речами и могли что-то доказать. Это да, ценилось вообще. Нынче не ценится. Че адвокат не волоти, решение уже написано. Че ты там напрягаешься?
Да, написано, и надо еще смотреть за тем, чтобы тебя самого не посадили, да, как адвоката. Потому что по грани ходят буквально многие. Наш знакомый вот Марк Фейгин за это, собственно, и поплатился адвокатским статусом, за то, что он, в общем-то, выполнял свои функции как адвоката.
Знаешь? Ну, сейчас атакуют Ступина, Женю. По аналогичному поводу. То есть это все так грустно.
Это нет, это более чем грустно. Я просто провожу исторические параллели, так сказать, от чего шли, к чему пришли. Ну, то есть, по советской власти даже не буду брать примеры, потому что там ну, какой-то просто буйный расцвет демократии, так сказать, наблюдается в отдельные периоды, понимаешь, которые просто неведомы современно сегодняшним. Не говоря уже о том, что, допустим,
нет, с 89-го. Причем, Валер, я хотел бы вот обратить внимание. Когда происходит революция и вводят новые правила, они все приблизительно одинаковые, что самое главное. То есть, в общем-то, ни у кого сомнений о том, что надо делать вот это. То есть, сменяемость, выборность, там, гарантии, представительные органы власти, система противовесов, ни у кого сомнений нету. Все знают, что делать это надо, потому что все читают умные книжки, все знают мировой опыт, все говорят, мы придем к власти, мы вот это будем внедрять. Свободу митингов, там, собраний, там, черти чего, так сказать. Вот такой пошлый набор, так сказать, этих установок. А потом
но не столько говорят, пошлый, а давай вынесен человеческим опытом,
вот это подрежем.
Я говорю, что он не столько пошлый, понимаешь, я понимаю, что я отчасти ерничаю, это говоришь, но он вынесен человеческим опытом. То есть через это уже проходили, да. И на эти грабли много раз наступали.
Понимаешь, что дает абсолютно. Инструкция написана правда. Кровью. Какая бы она ни была нудная инструкция, она написана кровью.
Да. Вот это авторитарное правление, мы сейчас вступаем, и, то есть не то, чтобы вступили, и, так сказать, уже стоим полной ступней, а вот так сказать, то, что происходит с губернаторами, это только лишняя к тому иллюстрация. Ну и как бы вишенка на торте, это когда ту партию, которую только что обули на выборах, вот буквально на наших глазах, да, не решается даже сказать в открытую, так сказать, в режиме видеоконференции, да, о том, что она не согласна с результатами выборов, потому что это надувательство. Вот то, что произошло, собственно, во время, так сказать, встречи президента с главами думских фракций, в частности, с Зюгановым. Ты видел ее, наверное, лицезрел. Какие твои впечатления?
Ну, во-первых, эти слова произнес, так сказать, Зюганов такие ласкательные по отношению к президенту. Что-то он сказал, что там он готов там, участвовать в каких-то прогрессивных проектах с президентом, еще что-то. Значит, промолчали при этом люди, которые находились с Зюгановым. То есть целых два секретаря и еще одна женщина, так, которая, очевидно, функционер какой-то. И дальше продолжилось. Я звонил сегодня так, и секретарю так, ЦК, и секретарю горкома московского. Они как-то пытаются оправдать Зюганова в том плане, что да ты не все видел. Прочитали мы стенограмму, а там еще он что-то сказал. Я не знаю, что он там еще сказал. Значит, мне хватило того, что он сказал, то, что я увидел на экране телевизора. Значит, Зюганов кончился как политик. Вот на вчерашний день состоялась его политическая смерть.
Никогда. Ты объясни слушателям, что он сказал.
Ну, он сказал, так сказать, не то, что он против того, что его партию обули. А наоборот говорил, ну, в частности, сказал, что надо Эллу Памфилову защитить от нападок американцев. Они ее санкционно как-то преследуют. Вот
чтобы
проблема для
санкции, КПРФ. Что ли, на нее, чтобы не накладывали, да? Чтобы, так сказать, не трясли ее зарубежную машину?
Ну, Валер, ну, вот я отсылаю наших зрителей к тому, что пусть они сами посмотрят. Мы наводку дали по этой части, я думаю, что никаких проблем. Канал, который это все они не дают его перепостить, поэтому мы не можем это сделать на револьвере. Так сказать, но в Москву-24 заглянете, так сказать, там все увидите, что я буду, я, может, перевру чего-то, зачем. Значит, он кончился. Причем кончился он, понятно, что ближайшее окружение, вот как я говорил, оно его поддержит. Оно скажет, как правильно Геннадий Андреевич сказал, ну, потому что за этим стоят легитимность на 5 лет, машина, вертушка, так сказать, кабинет, зарплата, пенсия, так сказать, ну, понятно, что деваться им некуда. Но уже, так сказать, следующее звено за ними, они кипят и булькают, весь интернет полон комментариями ругательных слов про Геннадия Андреевича. Вот, справедливых ругательных слов. И, значит, многие так и приходят к выводу, что не зря они его подозревали в иудничестве в 96-м году. Я, например, сильно его за 96-й год там ругать не могу, я помню всю эту историю. А в нынешней истории, после того, как его партия победила, Его партия победила. Победила уверенно, понятно. Ее, у нее украли победу. Украли, у нас на глазах вот с этим электронным голосованием все достаточно. Ну, да, можно посмотреть графики, и там все понятно. Украли. В 6 утра так и встали якобы союзники Единой России, дружно проголосовали. Значит, ну, вранье чистой воды, вот даже брать по временным каким-то показателям. И после этого он так и пошел к президенту, наговорил ему ласковых слов о том, что он вместе с ним будет поднимать с колен Россию и прочую хрень. Вот. И после этого люди, которые поверили не ему лично, надо сказать, а КПРФ, они это восприняли ее как партию, которая может составить противовес Единой России. Вот по этой причине. Не из-за коммунистических побуждений, не из-за личной преданности Геннадию Андреевичу, но хоть какой-то противовес. Дружно за нее проголосовали, и теперь их переполняет злоба. Они чувствуют себя обманутыми, справедливо чувствуют себя обманутыми в этой ситуации. И они это, а это десяток миллионов человек, если не больше, значит, они это ему не простят никогда. Вот никаких шансов, чтобы нынче КПРФ, выйдя на какое-то голосование, получило приличное количество голосов. Ей вот этот фортель не простит никто. Что я предвижу, как будут развиваться события? Ну, впереди, значит, завтра, послезавтра будут какие-то президиумы, там всякое прочее, там Зюганова поддержат. Дальше будет какой-то съезд. Я думаю, на съезде там какой-то мелкий бунт будет, он будет подавлен. Обиженные, так сказать, люди, которые справедливо будут возмущаться таким поведением Зюганова, уйдут из партии с треском. Меньшинство уйдут. А за ними уйдет большое количество народа уже на низовом уровне. Львиная доля партии просто свалит оттуда. Они или попытаются организовать свою партию, которую никто не зарегистрирует. Это понятно. В этом плане у них перспектив, так сказать, стать парламентской партией нет. Но они уйдут к чертовой матери. Уйдут или в какие-то конкурирующие коммунистические организации, благо их хватает. На поле. Или создадут что-то новое, найдут каких-то лидеров, говорунов, так сказать, популярных, которые в состоянии произносить какие-то речи, и не такие, как Зюганов. Значит, они уйдут. Эта партия, которая нынешняя КПРФ, она обескровится. В парламенте она проживет все свои 5 лет, истощаясь и истощаясь по своей сути, потому что никто в нее верить уже не будет, за нее никто не проголосует. Все это прекрасно понимают. Она, возможно, сольется со справедливой Россией или что-нибудь подобное. Такие планы проговариваются. То есть она заканчивается как таковая. А остальные, значит, вот они, у них будет тяжелое будущее, оно будет решаться не на полях парламентских сражений, а будут решаться на полях, так сказать, на улице, в экономике, то есть каких-то других, на кухнях, в конце концов. Вот там, где, значит, может быть, они получат доверие избирателей снова. А нынешняя КПРФ во главе с Зюгановым никогда ничего получит. Теоретически он мог бы сейчас уйти и сказать: ребят, я ухожу, вот я что-то тут погорячился. Значит, я, так сказать, ухожу с поста, давайте изберем коллегиальное руководство. Но видно, что он это не сделает. Он в этом плане, так сказать, забоялся, решил пойти по компрадорскому пути, пошел туда сдаваться, так, и сдался. И все, и с концами. Значит, никаких, я подчеркиваю, никаких шансов у него вылезти из этой ямы нету. Все, он закончился. И как ни попытаются его ближайшие соратники соблюсти хорошую мину при плохой игре, не получится. У меня из этого есть практическое соображение, которое меня сильно интересует, и я с зрителями обязан поделиться. Через год ведь выборы в муниципальные собрания. С КПРФ уже невозможно, так и ты ничего не получишь. Ребята, партия есть, лицензия есть, возможно, нету. Значит, мне надо думать, у меня голова пухнет сейчас, как выйти из этой ситуации. То ли найти какую-то мелкую партию, которая есть в состоянии выдвигать муниципальных депутатов, как какую-то справедливую Россию очередную там. Я без всяких иллюзий там о чем. Ну, чтобы просто как платформа какая-то была с кем-то договориться. Какие-нибудь новые люди там. Я не знаю, это Шевченко там какая-то партия, еще что-то. Ну, какое-то дело там. Ну, они какие-то слова, они разные. Там не пойми чего попытаться. Зеленых, в конце концов. Потому что надо мне какую-то платформу поиметь для того, чтобы, так сказать, реализовать эти самые. Потому что яблоко сначала откинулось на дуршлаг. И бесполезно с ним разговаривать. Значит, теперь КПРФ туда же, так сказать. Я сегодня разговаривал с одним из деятелем, так сказать, высокопоставленной, так сказать, партии насчет того, как насчет выборов в муниципальные собрания. Он это еще не понял. Они продолжают надавать щеки и говорят: мы тут партия. Я говорю: слушай, ну ты посмотри в зеркало, ну, какая вы партия? Вас уже нету. Нету. Вы уже в электоральном смысле, если не минусовые, то нулевые. Это в лучшем случае. Вот такая, к сожалению, трансформация произошла. Это с моей точки зрения Значит, история покажет, конечно, может, я ошибаюсь в чем-то, но вот моя оценка нынешней ситуации такая.
Ну, я думаю, вот по этому поводу у меня две, так сказать, мысли. Первое, вот насчет Зюганова я ничуть не удивлен. Потому что еще со времен, когда мы были вместе с ним сопредседателями Фронта национального спасения, а такой период был в 92-93 годах, вот ситуация была та же самая. То есть, как только фронт собирался предпринять какие-то решительные действия, Зюганов выступал на политсовете и говорил, ну вот не надо, вот сейчас вот я пойду там договорюсь, все там вот с Черномырдином, у него почему-то фаворит был Черномырдин, может они там вместе когда-то корешили, может еще что-то, но он очень любил с ним именно договариваться. И когда из этих договоренностей ничего не получалось, сказал, блин, вот обманули. Понимаешь, то есть это для него какой-то стабильный такой ход. В 96-м году, по сути дела, было то же самое. И вот здесь, вот с точки зрения того, что произошло сейчас, ну, новеллы нет. Хотелось думать о лучшем, да, хотелось бы думать о том, что вот он как-то там все это осмыслил, осознал, годы прошли, так сказать, и вот как бы решил выступить. Нет, он остался ровно тем же самым, что и был в 92-м. И вторая мысль, это непосредственно связано с судьбой КПРФ, как раз состоит в том, что в свое время, ведь когда создавался фронт национального спасения, КПСС и КПРФ, как ее наследницы, были запрещены. И, так сказать, тогда достаточная часть коммунистов участвовала именно во фронте национального спасения, и было понятно, что вот эта структура, она не является подконтрольной какому-то единоличному руководству, которое может ее повести туда или сюда. Вот там действительно осуществлялось коллегиальное руководство. И выбор в сторону КПРФ был сделан, в частности, потому, и это было затверждено затем в решении Конституционного суда, это преподавалось как большая победа, что вот мы отстояли в Конституционном суде там, легальность коммунистической партии. На самом деле власть делала выбор. Либо она имеет, запрещает КПРФ и имеет неподконтрольную ей структуру в лице Фронта национального спасения, либо она, так сказать, опускает Фронт национального спасения за счет того, что коммунисты должны, естественно, перетечь в КПРФ, а там уже устаканенное свое проверенное руководство, с которым все порешено, с которым можно договориться. И вот это руководство, которое будет вести, так сказать, всю остальную, держать всю остальную партию везде, оно остается востребованным у президентской администрации, как у ельцинской, так и у путинской. Поэтому Зюганов, грубо говоря, она не отпустит. Ни коммунисты его не отпустят. Его не отпустит президентская администрация. И она не отпустит его до тех пор, пока он может держать как вот этот вот электорат коммунистов, во всяком случае в рамках легальной партии, да, так сказать, в своих руках и вот привести их в нужное стойло в нужный момент. Вот такая, к
сожалению... Уже не может, но документы на партии у него в руках, это да.
Конечно,
В этом, масса коммунистов, он уже не удержит, уже ситуация ну, совсем плохая для него.
Я понимаю, ну вот тут в данном случае конек администрации президента, это то, чтобы держать на каждую такую партийную группировку, допущенную до легальной деятельности, в руках одного конкретного персонажа, с которым можно договориться. Будь то Зюганов, Жириновский, Миронов, там еще кто-то, у новых людей наверняка, так сказать, такой персонаж есть. В общем, у кого, так сказать, они могут дергать. Именно поэтому их избрали, я говорю про новых людей в частности. И же пустили не просто так, что они вот на ровном месте вдруг раз и 6% голосов взяли. Нет, их туда запустили для того, чтобы они разбавили существующую, так сказать, когорту, но абсолютно на тех же принципах управляемости. Поэтому здесь, конечно, в этом смысле ситуация для коммунистов не очень радостная. Кстати, вот мы, так сказать, от прошлой передачи у нас осталось энное количество вопросов, и один из них вот как раз к нашей вот нынешней дискуссии примыкает. Вопрос, может, глупый, это я зачитываю, но представьте, в России новичок и спрашивает вас, где доказательства, что выборы имитированы? Не просто слова, а именно убедительные доказательства. Вот можете ли подробно об этом сказать? Ну, я, Саша, сейчас предоставлю слово, свою точку зрения выскажу. Понимаете, убедительные доказательства, в том смысле юридические доказательства, которые можно будет предъявить в суде, они появятся только после краха режима. То есть до этого момента вы, так сказать, вот достоверно факт юридически установленной фальсификации или имитации выборов нигде не увидите. Ну что, кто-то на себя составит досье в Центр избиркоме о том, как в действительности голосовали. Да нет, конечно, такого документа нет в природе. Его можно получить потом в результате следственных действий, которые будут уже проведены объективно. Но сейчас его проявиться ниоткуда не может. Мы можем судить только о том, как Саша часто говорит, что если, так сказать, некто ходит как утка, крякает как утка и выглядит как утка, то это утка и есть. Вот если мы видим, например, что в избирательном округе там коммуниста Рашкина, это северный округ Москвы, да, у него была убедительная победа не 99, там, и 50 с чем-то сотых процента голосов, вот буквально, да, оставалось там несколько сотых процентов голосов для подсчета, а потом вдруг выяснилось, что все наоборот. Каким образом это возможно? Это значит, что в момент окончательного подсчета голосов туда влили результаты так называемого электронного голосования, по которым никто не может достоверно установить, сколько избирателей приняло участие в электронном голосовании, как они проголосовали и как это повлияло на результаты выборов. Заметьте, что по всей Москве, где проводился этот эксперимент, результаты электронного голосования отдельно, они нигде не опубликованы. Вот мы знаем, что была задержка в подсчете голосов. Венедиктов там что-то там говорил про то, что якобы сверяли ключи, пересчитывали. Ну, чем они пересчитывали? На счетах, что ли, по пальцам? Это же электронное голосование, оно заполняет таблицу мгновенно, да? Значит, соответственно, они подбивали результаты, в данном случае, так, чтобы они изменили итог голосования в нужных округах. Проверить это ничем невозможно. Но если довериться вот этой логике электронного голосования, то получится так, что вот избиратели северного, допустим, избирательного округа, я не помню, там северо-восточного или северо-западного, да, они пришли на избирательные участки, массово проголосовали, из них там, условно говоря, 60% было за Рашкина, 40% за его оппонента, ну, там, не считая мелких кандидатов, да, и все, кто думал иначе, то есть, которые были сторонниками вот этого вот Единоросса, они все попрятались, срочно пошли в электронное голосование и там дали результат с точностью наоборот. Из числа тех же жителей округа, которые, собственно, и в нем и находились. Потому что другие голосовать не могли.
Пожалуйста. В 6 утра в воскресенье они это сделали.
Да. Ну, в общем, они могли это сделать и до 20 часов в воскресенье, там, исходя из правил электронного
голосования. Они все это сделали в 6 утра, Валера. Это было... Это на графике видно.
Понятно, в 6 утра.
Я могу сказать так, значит, во-первых, естественно, мы не следственный комитет и не имеем права закреплять, поэтому доказать ничего с юридической точки зрения мы не можем. У нас для этого нет инструмента, чтобы это доказать. Но, значит, слово «выборы» в цивилизованном мире подразумевает некий набор требований соблюдения неких правил. То есть выборами называется, дальше идет двоеточие, так сказать, и перечисляется целый ряд признаков. Это должно быть доступ к выборам, обладая по Конституции пассивным избирательным правом, все должны обладать этим правом, кроме тех, кто сидят в тюрьме, там, условно говоря. Значит, раз. Позитивным правом должны обладать вот какие-то, активным правом должны обладать какие-то люди, которые вот они так-то проживают на данной территории, так сказать, и могут проголосовать что-то. Значит, эти выборы должны быть тайными, то есть не должно быть доступа у окружающих, чтобы заглянуть из-за спины, когда человек набирает на компьютере так и чего-то. Значит, для этого существовали, если вы помните, кабинки, в которые человек заходил, застегивал эту шторку, и там, значит, мог как-то проголосовать, и туда никто залезть не мог, в эту кабинку. Есть понятие одномоментности выборов. Нельзя выбор растягивать на месяц, потому что это подразумевает, что если ты в течение месяца как-то проводишь выборы, ты в течение этого месяца можешь повлиять как на людей. Они происходят одномоментно. Проверяемы, можно пересчитать бюллетени. То есть целый набор принципов, которые из этого существуют. Например, сейф, в котором хранятся документы ночью, если уж ты 3 дня проводишь, не должен обладать второй дверцей с другой стороны, которая не опечатывается. Дверца должна быть опечатана с одной стороны, должна быть одна. Если в этом сейфе вторая дверца, которая с другой стороны открывает, это не выборы. Вот просто так. Вот достаточно того, что, значит, если дверца в сейфе вторая сделана, дальше проводить выборы ну, просто не имеет смысла. В эту дверцу можно подложить чего угодно, как угодно, куда угодно. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, если камера направлена на эту самую чертову урну, то ее не должна перекрывать председатель избирательной комиссии широкой попой, чтобы в этот момент ее подруга могла запихать туда листы. Вот как-то это правило должно соблюдаться. А если она перекрыла широкой попой, значит, она что-то прячет. Это видно даже, что она прячет, как там запихивают. Значит, поэтому с этой точки зрения ни один из принципов, о которых я говорю, не соблюден. Не соблюден. А раз он не соблюден, значит, это не выбор. Вот.
Ну и в полной мере это касается, разумеется, электронного голосования, о котором мы уже говорили.
Еще в большей степени, да.
Да, еще в большей мере. Я еще раз подчеркну, я не против принципа электронного голосования. Это действительно прогрессивный принцип, но он должен быть не менее проверяем, чем голосование вот такое вот в избирательной урне. А вот именно это в данном случае отсутствует полностью, от слова совсем. То есть можно только, глядя в честные глаза Елочки Панфиловой, понимаешь, сказать, что выборы проведены честно, все. Больше, так сказать, других доказательств этому нет. Кстати, насчет убедительных доказательств я, так сказать, чуть больше скажу. Вы понимаете, мы ведь не раз за время своего 20-летнего вещания говорили о вещах, которые очень трудно пощупать. Вот реально. Ну, например, мы говорили, так сказать, о наворованных миллиардах Лужкова. Кто-нибудь когда-нибудь официальные доказательства этого предъявил? Вот весь мир об этом знает, вся Москва об этом знает, вся Россия знает, хорошо. А вот доказательства, что его кто-то поймал за руку, есть? Нету. А кто его будет ловить? Те самые, которые его подельники же? Нет. Понимаете? То есть мы вынуждены оперировать косвенными данными, которые явно указывают вот на эту крякающую утку, да, что она ведет себя именно так. А Путин, например, которого Кадыров, которого я вообще уважаю за прямоту души, среди прочего, да, когда он, так сказать, сам вот купаясь там в золоте, раздавая там наградные золотые револьверы и прочее, так честно на голубом глазу говорит: ну, я, конечно, богатый человек, но Путин меня богаче. Но он знает, о чем говорит, он понимает этот предмет, да. Кто-нибудь когда-нибудь в каком-нибудь журнале Forbes, который, так сказать, охотно эволюирует, так сказать, все виды доходов миллиардеров, так сказать, выстраивает из них списки там прочее. Я помню, как-то в Forbes, ну, это, наверное, было пару десятков лет назад или полтора десятка лет назад, что-то говорили о миллионах Кастро. Сколько у него где-то зарыто, там десятков или сотен миллионов. Я помню, Фидель тогда очень возмущался по этому поводу. И говорит, вот кто бы их нашел, так сказать, и мне бы показал, чтобы я хотя бы их обратил на благо Кубы. Понимаете, а вот про миллионы там Лужка, так сказать, Путина, Медведева, или миллиарды, да, его ближайших подельников, ну, ни слова, ну, совсем. Вот, так сказать, в расследованиях Навального, там, он вам не Димон, приводится оценка стоимости просто той недвижимости, которой он владеет, это уже на миллиарды, я про Димона. Ну, кто-нибудь когда-нибудь в Форбсе хотя бы этими расследованиями, которые как бы финансируются из одной и той же мошны, да? Вот журнал Forbes западный, да? И, так сказать, Навального финансируют, как нам говорят в Кремле, так сказать, западные же его кураторы, да? И оплачивают. Верю, допустим, это так. Чего же тогда Forbes не публикует, вот, основываясь на результатах расследования Навального, ну, какой миллиардер, например, Димон? Или Вован?
Вот это тишина. Подняло бы тираж журнал.
Да. Понимаете? Вот, поэтому мы вынуждены оперировать, так сказать, вот именно этими такими косвенными доказательствами. Я не думаю, что специально убедительным доказательством является публикация в журнал Forbes. Но я просто хочу сказать, что они очень невыгодны многим для того, чтобы даже тем, кто имеет об этом представление, да, и более предметное, для того, чтобы их представлять, так сказать, широкой публике. Вот отсюда и вопрос убедительных доказательств по косвенным признакам. Пока, в данный момент. У наших доказательств преимущество только в том, что мы их говорим в реальном времени, тогда, когда это происходит, а не 10, 20 или 30 лет спустя. Так, ну, у нас еще много вопросов, оставшихся с прошлой передачи, вот такой вот любопытный. После приезда Бастрыкина в Перми совещание с главой Следственного комитета Перми Сарапульцева, последний повесился. Будет ли Следственный комитет возбуждать уголовное дело по доведению до самоубийства? Ну, забавный, конечно, вопрос, чтобы Бастрыкин возбудил это дело против себя. Я все думаю, что же он ему такого должен был сказать, что председателю Следственного комитета Перми сразу же захотелось повеситься. Наверное, нашел какие-то подходящие для сердца слова. Как ты думаешь, Саша?
Он ему сказал, чтоб ты жил на одну зарплату.
Да, после чего он предпочел повеситься, да. Понятно, понятно. Да, жесткие там нравы, конечно, в Следственном комитете. Как говорится, и воровать дают, но вместе с тем, и, так сказать, иногда в петлю хочется лезть прямо сразу. Так, вот еще, так сказать, тоже такой вот типа вопрос. Стоит ли Новой Думе принять закон, запрещающий подвергать сомнению результаты выборов? Желаете заявить о фальсификации, нужно доказать этот факт в суде и дождаться публикации решения в российской газете. Ну, вы знаете, на самом деле, при всей, так сказать, юморной постановке этого вопроса, хочу сказать, что законы, осуждающие всякого рода экстремизмы, так сказать, терроризмы и, так сказать, действия, подвергающие и оскорбляющие сомнения, оскорбляющие группу людей обособленную, которая, например, может называться власть, они уже существуют. Я думаю, что довести это вот до запрета подвергать сомнению результаты выборов на самом деле очень легко. А вот Думе или вообще нынешней администрации, президент, который реально управляет и Думой, и Советом Федерации, им вполне хватит ума для того, чтобы этот закон принять. Особенно если протесты будут множиться. Пожалуйста, Саша.
Особенно если ты это сделал публично, ты фактически просветил людей насчет того, что кто-то там что-то ворует. Это просветительская деятельность. Ей нельзя заниматься без лицензии. Сначала получи лицензию в Минюсте на просветительскую деятельность, а потом что-то излагай. Если у тебя нет лицензии, значит, тебя можно оштрафовать, наказать. То есть это все справедливо. И по этой причине я, например, исключительно занимаюсь вот сейчас только очернительской деятельностью. Никакого просвещения, иначе попадешься под штрафы. Только очернение, только очерническая деятельность.
Никакой, да, лицензии тебе не дадут все равно, Саш, поэтому у тебя нет выбора.
Не дадут. Не, а на очернительскую не надо. Извини, я очернять
могу сколько угодно. Она свободная.
Я, собственно, и очерняю.
Да.
Что я буду просвещать? Пусть кто-то другой просвещает. У них они с лицензией, я очерняю.
Ну, ты зря это говоришь, потому что тут за запретами экстремизма, терроризма и вообще всего подобного еще на очернение, так сказать, будет скоро запрет. Так что, собственно,
я буду пишет. Я буду засерять. Если не дают обелять, не дают просвещать, не зачернять, я буду осерять. Вот возьму что-нибудь и осерю. Или озеленю.
Вот еще такой же вопрос из этой же серии. Лукашенко заявил, что на белорусских заводах есть империалистические агенты-вредители. Могли ли у нас на выборах быть агенты-вредители, которые пытались дискредитировать голосование и очернить итоги? Ну, про очернение мы только что сказали. А что касается агентов-вредителей, я не думаю, что в нашей процедуре выборов они вообще нужны. Она сама по себе настолько дискредитирует вообще саму идею выборов, да, что тут не требуется какого-то специального агента. А потом я не очень понимаю, что специальный агент мог бы сделать. Ну, например, внедриться в систему электронного голосования и после этого, так сказать, представить результаты таким образом, что все голоса набрала КПРФ, а не Единая Россия. Вот даже если гипотетически это было бы возможно, то все равно итоги до нас дошли бы ровно те же, которые дошли сейчас. Проверить-то некому. Мы даже не знаем, что там внутри происходило, проверял ли его кто-то через блокчейны, не через блокчейны, какими именно результатами. Нам показали 10, 8 или 9 ключей, на которых разделили, да? Но, как только что упомянул Саша, за этими ключами же в другой комнате находятся дубликаты, которые составляют это все и дальше потрошат, так сказать, в любом, так сказать, виде. То есть это такой примитивный лохотрон, который еще на уровне наперсточников в 90-е годы был уже решен. Тогда, помните, были у станции метро такие электронные лохотроны. Вот это тоже самая история. Пожалуйста, Саша.
Так как я взялся за очернение, то я хотел бы очернить и твою речь.
Угу.
Я думаю, что большое количество протоколов, благодаря этим агентам империализма, были подделаны и фальсифицированы. По этим протоколам якобы побеждал ЛДПР, партия зеленых, ну еще кто-то там, не помню кто. Они получили 90% по этим протоколам. Но наша ФСБ во главе с Бортниковым все это дело выявило, или кто там, я не знаю, кто с этим борется. Они все это вычислили, вычистили, очистили от этой вот скверны, значит, и Панфиловой положили на блюдечке очищенные результаты и сказали, Вот смотри, что мы все, всех агентов мы поймали, все вот эти липовые протоколы изъяли, все бюллетени, а их было много. Их было
пришлось
много.
Пришлось писать, знаете, свои подлинные.
Особенно от Гринписа, твари. Это же конкретно они прокрались ночью, гринписовцы, открыли задние стенки сейфов в Подмосковье, все. Они все сейфы были оборудованы задними стенками. Эти гринписовцы открыли задние стенки, заменили сейф-пакеты внутри на свои зеленые. И только благодаря ФСБ те опять по второму разу открыли, положили настоящие пакеты туда, а те, которые с зелеными, изъяли и ночью уже сожгли. И доложили лично Путину, сказали: «Вован, все сожжено нахрен от этих зеленых, все как бы сделано так, как надо. Вот оно, родное, вот там только самые натуральные сейчас лежат, мы их лично положили только что». Вот я думаю, как было. Я не исключаю, что так Бортников получит Героя России посмертно. Тайно.
Секретно, да.
Да, секретно получит. Может быть, даже дважды сразу. Ну, за хорошее дело не жалко. Дважды героя он получит. Это дает возможность поставить бюстик на родине героя, в чем достоинство. А если трижды, то можно в полный рост поставить на родине героя. То есть при жизни. При жизни. Это большое достоинство. Я думаю, Бортников, если увидит бюстик на родине его, значит, он тайно дважды получил ордена за одно дело. И настоящие пакеты, он их нашел, он их спас. Потому что гринписовцы хотели их сжечь нахрен. Он их спас. Сжег как раз пакеты с зелеными, а «Единую Россию» с победителями вернул на место и все вытер. Закрыл сейф ночью. Да. Все вытер отпечатки пальцев, все как будто так оно и было. Молодец.
Кстати, продолжая твою мысль, скажу, что если ты четырежды героя получишь, то тебе бюст, то есть, вернее, уже статую на коне полагается. К тому есть и прецедент. Так что вот. Четвертая звезда добавляет герою лошадь.
Нет, четыре — это все-таки Шойгу, Путин — это вот этот уровень, а Бортников не дотягивает еще.
Конечно, Бортникову рановато еще тянуться. Но я думаю, конная статуя, в общем, да, если у них тут с секретными награждениями уже по второму или третьему кругу прошло, то скоро мы ее увидим.
Так, если много будет агентов империализма, так сказать, то есть, может, конечно, и потянет, но пока нет. Нет, я думаю, нет. Дважды. Максимум дважды.
Так, вот вопрос уже на московскую тематику. Нужно ли убирать железнодорожные вокзалы из центра?
Да. Да. Их строили в тот момент, когда Москва была вот того размера, какой она была. Они были все на границе города. Их абсолютно правильно проектировали в тот момент. Москва разрослась, и они оказались все в центре. Определенное удобство в этом есть для тех, кто живет рядом, так сказать. Но в целом надо, они должны быть у конечной станции метро, условно говоря. То есть ты сел на метро, спокойно доехал, пересел по нормальному какому-то цивилизованно построенному путепроводу, пересел на железную дорогу и совершенно спокойно уехал. А все вот это железнодорожное хозяйство, очень большое по площади, оно должно быть выведено. И, так сказать, соответствующие коммуникации, которые... Так как Москва – это крупнейший железнодорожный узел, от этого никуда не уйдешь. Они должны быть вынесены. То есть должен быть...
Я видел его рядом с тремя вокзалами построить еще четвертый. То есть вот огромный такой какой-то как бы современный вокзал в районе вот станции железной дороги Каланчевская, которая находится вот как бы с другой стороны окружной железной дороги. И там в результате, в общем, площадь трех вокзалов станет площадью четырех вокзалов, если я правильно понял.
Нет, все можно аэродром построить.
Ну да,
в центре. Взять, снести полгорода и устроить. Глупости бывают разные, так сказать. Для производства глупости существует КАЦ, Лексутов, вот эти люди, это к ним. Я говорю о разумных вещах. Я не про это.
Так. Вот еще вопрос тоже. Сможет ли юго-восток Москвы стать престижным с учетом новой застройки и модернизации очистных?
Нет.
Как ты думаешь? Это, я полагаю, район Печатников, да, вот это вот имеется в виду.
Даже дальше туда. Тут есть объективные причины для этого. Ну, кроме того, что там нефтеперерабатывающий завод, кроме того, что там очистные сооружения, так сказать, вонючие, кроме этого, поля фильтрации там, все прочее, в этом месте сосредоточены. Все это изначально появилось почему? Потому что река Москва течет в этом направлении, она проходит через город и там, значит, выходит из города, вот, приблизительно в этом месте, на юго-востоке. Она течет с северо-запада на юго-восток. И роза ветров направлена приблизительно так же, с северо-запада на юго-восток. Поэтому объективно все запахи города, все дымы города, все ядовитые, значит, эти самые испарения, все идут с северо-запада на юго-восток. И вода течет приблизительно в том же направлении. Поэтому, значит, строго говоря, ту часть надо оставлять промышленной, чистить ее максимально, естественно, с очистными сооружениями, значит, беспокоиться о ней. Но в целом элитным жильем ее не застроишь, толку не будет. Тем более элитное жилье там строить не собираются. Там строят человековейники, как известно. И при этом инфраструктуру туда не дотягивают. Поэтому проблема усугубляется. То есть, кроме того, что там плохо по экологическим соображениям, все это дело усугубляется перегрузкой с точки зрения людей. И там мало инфраструктуры, много жилья теперь. И со словами, а мы тут сейчас улучшим. Вы, ребят, сначала улучшите. И люди сами туда потянутся. Вы сначала
сделайте. Ну, то есть, до того, чтобы стать престижным, у него, видимо, еще далеко. И, во всяком случае, не при этой власти, если я правильно понял.
Должна быть дорогая, многодельная, долгая реконструкция этого участка. Это должна быть целая программа. Юго-восток Москвы, чтобы его очистить, сделать, вывести там промпредприятия какие-то, что-то заменить, что-то сделать, что-то очистные какие-то. Значит, это большая программа. Я убежден, что Собянин этим заниматься не будет.
Так, ну что еще у нас из оставшихся вопросов? Вот тебе как бы комплимент. Бритый соловей, это здорово.
Так, он самое главное, он был нормальный человек, так сказать. У него было нормальное гладкое лицо, он выглядел как профессор с бабочкой, так сказать, все это уважаемо. Это соответствовало его выговору, соответственно, его дорогим очкам, его интеллигентской манере разговаривать, все билось. Появление, так сказать, растительности на лице, значит, нанесло урон его имиджу. Обратите внимание, в этот момент у него и с прогнозами стало хуже, и, так сказать, с генералом СВР какие-то сложности появились. Это не случайно.
То есть это зависимое явление.
Зависимое, так сказать. Он начал за каких-то заступаться молодых девиц без электоральных перспектив, но тем не менее, значит, он начал за них заступаться зачем-то, чем нарушать принцип умного и безумного голосования. Тут у меня много... Но это все из-за бороды. Вот это, борода это проблема. Как только борода исчезнет у Валерия Дмитриевича, так сказать, он будет опять выдающимся членом нашего политического сообщества.
Так, ну и вот последний из тех вопросов, которые остались от прошлой передачи. Ожидаете ли вы нового харизматичного оппозиционного лидера? Вы знаете... Я бы сказал так, вот харизматичный лидер, наверное, в общем понимании, да, это тот, кто умеет ярко и образно говорить, который таким образом может увлечь большую массу людей, вот именно своей харизмой и тому прочим. И вот для того, чтобы это все проявилось, при условии даже, что этот лидер есть, стоит вопрос, а где же это он будет делать? Вот на телевидении его, естественно, никто не пустит, если он будет именно харизматичный, оппозиционный. Да? Значит, просто как средство, скажем, массовой информации для доведения чего-то для большого числа людей. В интернете, наверное, он может это сделать, но все-таки интернет – это достаточно специализированная аудитория с точки зрения именно качества ее. Это все-таки социально активные люди, которые будут слушать политические передачи. Да? Поэтому я не уверен, что у нового харизматичного лидера, даже если бы он появился, да, было бы то поле, на котором его харизма могла бы проявиться. И как раз ограничение вот этих полей с точки зрения информации, которая распределяется массово, в том числе и на неполитизированное население, как раз и препятствует его появлению. Кстати, хочу заметить по этому поводу. Вот сейчас вот прошли только что выборы в Германии. Да? Ну, сама Меркель по своей степени, я бы не, так сказать, степени воздействия, я бы не назвал ее харизматичным лидером. Она там удачная, она не воровка, что большой плюс в среде, так сказать, западных лидеров, в том числе, у которых каждого есть финансовые какие-то грешки, как у, так сказать, американских президентов, так сказать, французские тоже по этой части отличились. Вот, каждого, как, ну, про наших я уже не говорю, тут финансовая афера на афере. А вот она как-то ни в чем подобном не замечена, и к ней не. Но она не харизматичный лидер. Более того, те, кто приходит ей на смену, в частности социал-демократ, которого сейчас прочат в канцлеры, он, так сказать, тоже человек абсолютно сухой, такой нехаризматичный. Я не знаю, это не сильная оппозиция, но у них хотя бы есть где проявлять вот эти вот свои, так сказать, дары, присутствующие или отсутствующие. У нас просто упразднили поле, на котором этот харизматичный лидер должен был бы действовать. Пожалуйста, Саша.
Надо исходить из позиции, так сказать, а зачем нужна эта харизма? Вот как ты справедливо говоришь, вот это поле. Значит, если были бы выборы, то человек вышел, кого-то в чем-то убедил и своей харизмой увлек для принятия каких-то решений по голосованию. У нас это не действует. Сколько за тебя не голосуют, рано или поздно приходит электронное голосование и все отбирает. Поэтому с точки зрения практической ценности политической борьбы нынче нужен граф Штауфенберг. А он был одноглазый, там, ничем не примечательный, но с бомбой в портфеле. Или был не очень харизматичный Ли Харви Освальд. Да? Вот он в рамках политической борьбы за той или иной группировкой, я не думаю, что он был одиночка, значит, он как-то без всякой харизмы порешал вопрос. У нас ситуация доведена самими властями до такой степени, что политическая борьба эффективна в этом поле, там, где харизма не требуется вовсе. Я не думаю, что нужен харизматик. Харизматик нужен на выборах, а здесь чего-то. Ну, харизматик.
Куда его так, бывает? Ну, уже переходим к вопросам сегодняшнего дня. У нас их, как всегда, много. Тут и вопросы, и мнения. Ну, вот одно из них. Зюганов предатель. Он предал русский народ, который пошел за него голосовать. Ну, мы об этом и говорили сегодня в нашей передаче. Вот еще, так сказать, мнение нашего слушателя Игоря Харитонова. Добрый вечер. А было ли электронное голосование? Скорее был тупой вброс статистических данных, не привязанный к голосованию ничем, кроме Панфиловой. Ну, в общем, да. Я думаю, что, в общем, в итоге именно так и есть. Я даже сомневаюсь, что кто-то вообще считал эти результаты. Скорее всего, их прямо сразу определили как таковые. Вообще, на самом деле, понимаете, когда уже проходит голосовать даже по экзит-полам или по подсчетам вот голосов урнах, уже понятно, как складывается общественное мнение. Именно поэтому мы КПРФ и называем победителем. Да? И электронное голосование в этом смысле, ну, это удобно, да, практично, я ничего не говорю, но оно для чего введено властями? Для того, чтобы нам было лучше жить? Что-то они давно этим вопросом не занимались, да? Значит, оно введено для того, чтобы скорректировать результаты в свою пользу. Зачем, спрашивается, считать электронные голоса, кстати, которые даже подсчитываются автоматически, если все равно ты знаешь, какое уже общественное мнение по результатам выборов. Тебе, наоборот, надо и скорректировать, чтобы все было наоборот. Поэтому, скорее всего, это действительно статистический вброс. Пожалуйста, Саша.
Если ты в сейф залезаешь с задней стенки, открывая ее ключом, какая разница, какие там бюллетени лежат, ты их все равно сжигаешь. Ты же кладешь новые, которые тебе нужны цифры уже там, за Единую Россию дофига, за КПРФ мало, за остальных еще меньше. Ты это дело вносишь, это понятно. А те, которые ты сжигать, че, зачем? Поэтому электронное голосование никто, конечно, не проводил. Зачем оно нужно? Оно нужно, как и газ выбора, для того, чтобы указать, какая точка, сколько получилось. Вот эта цифра интересная. А что там было, как кто-то там наголосовал на этом электронном голосовании? Кому это интересно? Так это, для статистики, знаешь, ФАПСИ побаловать цифрами.
Ну да.
Не более чего.
И то, при условии, что эти результаты действительно подводились, вот то, о чем Игорь говорит, и я, в общем, готов с ним согласиться. Я думаю, что они могли бы быть подведены в автоматическом режиме, но вряд ли кого бы это заинтересовало, если в итоге все равно эти результаты должны быть, так сказать, обнулены, и вместо них вброшены те, которые требуются власти. Так, вот еще мнение. Царизм – это политический термин режима в Российской империи. Фашизм в Германии и не только. Но вообще, немцы себя не любили называть фашистами. Они говорили, что они нацисты. Тут как бы есть некоторый нюанс. Но мы сейчас не будем входить в эти тонкости. Я просто хотел подчеркнуть, что в том царизме, от которого избавлялись еще при помощи Великой Октябрьской революции и до нее того думского переворота, который, собственно, и привел к отрешению Николая II от престола, вот в этом режиме, от которого уходили для того, чтобы обеспечить демократию в России, в нем было демократии больше, чем мы имеем сейчас. Вот именно это я хотел подчеркнуть. Так. А вот такой вопрос. Смирнову, допустим, вы бы у власти, и Милов представлял не системную оппозицию, а и объявил бы вам войну, сказав, что вы красно-коричневые коммунисты, коммунофашисты. Как бы вы с ним боролись? Какими методами? Вы знаете, во-первых, это все уже было. Вот, то есть соратники Милова, Милов сам еще был тогда слишком молодым человеком, но соратники Милова именно это и происходило, именно это и происходило в 93-м году. Вы знаете, они не действовали, так сказать, какими-то такими демократическими методами. Они как раз стремились власть именно свергнуть. Хотя эта власть была избрана народом. В данном случае избрана действительно честно, вот я хочу это подчеркнуть. Потому что выборы 89-93 года, какие бы результаты они ни дали, ну, я имею в виду до государственного переворота 93 года, никто и никогда, ни проигравшие, ни победители, не ставили под сомнение, что воля народа искажена, что избрали не тех депутатов. Они могли не нравиться, эти депутаты. Но то, что голосование подтасовали, и вместо А победил кто-то Б, вот в этом сомнении никогда не было. Сейчас их сколько угодно, и мы о них говорим в нашей сегодняшней передаче, в частности применительно к 21 году. Но 89 по 93 год, до государственного переворота, до октября 93 года, никто и никогда не сомневался в результатах выборов с точки зрения честности их проведения и подсчетов. Вот это аксиома. И то, что хотели совершить тогда Милов сотоварищи, ну, вернее, так сказать, скорее товарищи, чем Милов, это было как раз совершить государственный переворот, на который они подбивали Ельцина. Они пытались его совершить собственными силами. Я рассказывал об этом. Это было в августе 93 года, пытавшись организовать такое народное свержение съезда народных депутатов. Было такое возле Белого дома. Я сам, как говорится, противостоял этому и принимал в отражении этой атаки участия. Но в конце концов они подбивали Ельцина, включая всех, включая Явлинского, на то, что надо раздавить гадину. То есть, вот именно танками, как говорится, раздавить эту власть. Что, собственно, и произошло. Поэтому говорить о том, что Милов представлял бы несистемную оппозицию и объявил бы войну, это все уже было. Мы это проходили, и вы видели, какими способами это совершалось. Это отнюдь не мирными демонстрациями делалось. И, кстати, сотен тысяч человек там тоже не было. Потому что с 91 года им было столько не собрать. Так, вот еще вопрос. Это уже к прошлым президентским выборам, видимо, относится. Почему за Юрием Власовым пошло так мало людей? Ты сам что думаешь, Саша?
Ну, Юрий Власов, несмотря на то,
он был кандидатом на выборах, по-моему, в 96-й, где-то в 2000-х годах, в 2002-м или 2004-м, на президентских.
Юрия Власова не поддерживала никакая политическая партия значительная, у него не было денег, у него не было раскрутки информационной, тех соображений, которые говорил Плюс. Но определенные недостатки его личности, он, конечно, в те годы, когда вот он избирался, у него немножко уже с головой было не совсем то. И люди, которые чуть поближе с ним общались, они уже начинали понимать, что как-то с этим надо поосторожнее, потому что какие-то проблемы. Это при всем моем уважении к нему как личности, честнейший, умнейший, образованнейший человек, но у него, я не говорю о его спортивной биографии, там, как тяжелоатлета, но что было, то было. Мы же общались, так сказать, поэтому.
Ну, я присоединяюсь просто к Сашиному мнению. Хочу сказать, что уже тогда вот это догоняет немножко вопрос о харизматичном лидере. Да? Может быть, у него и была какая-то харизма вот с точки зрения, ну, умения обаять людей, да, во всяком случае, в прошлом, когда мы с ним общались. Вот. Но так или иначе, при вот тех механизмах власти, которые сейчас задействуют, это сделать было просто невозможно. Так что и даже проявиться ей было негде. Вот еще вопрос. Когда апартаменты переведут в жилье? Саша, что думаешь?
Вопрос, так сказать, экономический на самом деле. Апартаменты это не жилые помещения. Которые... Это общежитие, если хотите. То есть по статусу, что апартаменты, что общежитие, они очень близки. Это означает, что в нежилых помещениях нарезаны блоки, в которых, в общем-то, можно существовать. По причине того, что они имеют статусом нежилого помещения, к ним не полагается, на секундочку, местного самоуправления раз. К нему не предполагается детских садов два. К нему не предполагается поликлиник, ни детских, ни взрослых. К нему не полагается больниц, к нему не полагается театров, к нему не полагается скверов. Значит, это нежилые помещения, которые вроде как подразумеваются, что так сказать, государство, построив их, введя их в статус как, вот в том виде, как они есть, не предполагается никаких доплат. Там поэтому и коммунальные услуги дороже, потому что на жителей какие-то льготы там мелкие распространяются, коммунальные, а на нежилые помещения не распространяются по закону. Поэтому, если так сказать, хитрый застройщик так сказать, под видом апартаментов так сказать, застроил здесь все дело жильем, а потом говорит, ну давайте переведем это все дело в жилье. К нему вопрос, а где денежки, которые полагаются на инфраструктуру, которая вокруг этого жилья? Ты хитрый застроил, продал, не задешево все это хозяйство, а мы теперь строим вокруг этого детские сады, школы, поликлиники, полицию, суды. Ну, много чего в городе предполагается, должно быть построено. Морг, там, я не знаю чего. Ну все, все, человек от дома, так сказать, где рождается человек, заканчивая, где помирает. Вот все это надо обеспечить. А ты в это дело не внес, ты схитрил. Ты сказал, это у меня апартаменты. Это временное жилье, в котором, так сказать, вот вроде при производстве. А потом говоришь, а давайте переведем. Нет уж, парень, ты заплати вот это количество денег, чтобы, по крайней мере, можно было это сделать, как-то модернизировать. А они от этого уныривают, заносят взятки. Поэтому этот вопрос очень непростой, он экономический, и он имеет свое экономическое обоснование.
Саш, вот тут еще вдогонку этому вопросу. Назовите три основные силы, которым выгодна масштабная застройка Москвы. Ну, то есть, кому, на твой взгляд, она выгодна?
Значит, если говорить о трех силах, я не знаю, наберу ли я три, значит, я могу точно сказать, что это выгодно застройщикам, для которых это бизнес. Они как бы задешево получают московскую деньгу с инфраструктурой, застраивают это хозяйство и распродают, и сбегают. Это первое. Второе – это коррумпированное чиновничество, которое получает эти взятки. Третьей силы нет. Всем остальным это невыгодно. Ни одному жителю это невыгодно. Ни тому, кто купил квартиру, ни к тому, кто собирался купить квартиру, ни тот, кто рядом живет. Всем остальным это невыгодно. Поэтому две всего силы. Это застройщики с их карманом и коррумпированное чиновничество, которое под давлением этих застройщиков, подкупленное, принимает эти решения.
Так, вопрос. Сможет ли Путин распределить между лидерами списка КПРФ внутрипартийные должности? Ну, если говорить серьезно, то они будут согласовываться. Это безусловно, в той или иной форме. Может быть, не с самим Путиным, а с аппаратом администрации президента. Но смысл взаимодействия этого рабочего таков, что никакие серьезные решения без, так сказать, влияния с администрацией или согласования с ними на уровне хотя бы УГУ, да, они не принимаются. Или, во всяком случае, принимаются только в случае, если они не принимают серьезного какой-то оппозиции со стороны администрации. То есть там вплоть до того, что вот если вы этого назначите, то мы вас тут лишим сладкого. Ну, вот, так что влияние, безусловно, есть. Я не думаю, что это прямо расписывается, но влияние есть как таковое. Вот еще мнение. Кому интересны выборы? 98% их и не заметили, мне кажется. Возможно, вполне. Не буду спорить, потому что действительно процедура себя опорочила настолько, что трудно сказать. Так, может быть, не 98%, но все-таки. Так, вот опять в мой огород камень. Что Смирнов делал бы, если бы, допустим, был у власти, если бы оппозиционер Милов собрал сотни тысяч людей на улицах? Вы бы разгоняли их? Наверное, тоже забоялись бы. А чего, собственно, бояться? Если ты живешь по закону и, так сказать, не воруешь, вот, делаешь, так сказать, исполняешь свои функциональные обязанности. Чего ты должен бояться, собственно? То, что есть недовольные, значит, ты должен, во-первых, либо не допустить того, чтобы были недовольные, так сказать, делав так, чтобы люди были довольны. Ну вот, или иначе, так сказать, эти сотни тысяч людей ниоткуда не появятся. Они же не берутся вот так, ты из воздуха. Ты сидишь такой хороший, да, все делаешь на благо людей, вдруг откуда-то выходят сотни тысяч людей, сотни тысяч народу и говорят «долой». Ну, Путин конкретный пример. Ну вот если бы он все делал так хорошо, тогда, наверное, сотни тысяч должны бы выйти в его поддержку. Они что-то пытались сымитировать похожее. Так из этого ничего толком и не вышло, поэтому сейчас прикрыли всю эту деятельность целиком. Поэтому вот, понятно. Нужно ли агитировать к следующим выборам в Думу за вступление всех в Единую Россию, чтобы развалить ее изнутри? Такое мнение. Как ты думаешь, Саша?
Ну, есть гениальные люди по развалу, так сказать, я встречал в жизни, так, то есть по степени разрушительности. Оно было бы неплохо, их можно внедрить в ЦРУ, опять же, в гондурасскую разведку, в ГБФ, в Единую Россию. Ну, все вот вредоносные организации, которые россиянам мешают жить, в общем-то, таких по десятку я бы внедрил. Но как это сделать? Они их, зараза, вычисляют и как-то не приветствуют это дело.
Я с серьезной точки зрения хочу сказать, что если бы Единая Россия хотя бы была, ну, хоть отдаленно чем-то похожа на нормы КПСС по внутрипартийной демократии, когда бы вот масса партийцев действительно бы кого-то избирала и что-то продвигала, то, может быть, еще в этом был какой-то смысл. Но вы же поймите, это целиком фиктивная организация, вступление в которую не гарантирует, а вернее может повлиять на твое прохождение дальше по рангу чиновничества. Вот, чтобы тебя там продвинули на какую-то следующую должность. Вот и все. Это максимум. А то, что твое мнение кто-то слушал. Да вы посмотрите на Государственную Думу. Там вот самые единые из единороссов присутствуют. Им что, доверяют голосовать, что ли? Им голосовать даже не доверяют. Они сдают свои карточки, и все, дальше свободен. Там несколько ответственных людей, так сказать, засовывают их за все. Понимаете, ну что же вы хотите от рядовых членов Единой России? Естественно, они ничего не влияют. Ну... Так, Горбачев и Зюганов предатели. Черненко восстановил в партии Молотова. Если бы Молотов стал преемником Черненко, КПСС не допустила в свои ряды прогнивших предателей. Если бы Молотов стал преемником Черненко, КПСС не допустила бы в свои ряды прогнивших предателей Родины. Ну, вы знаете, я далек от того, чтобы преувеличивать личность Молотова. Хочу сказать только, что, в общем, он к этому времени был уже достаточно как бы возрастной человек. И даже в то время, когда он был, как говорится, ну, наверное, одним из лучших сторонников Сталина, я бы не сказал, что в той роли, в которой он выступал, он какие-то особые подвиги совершил. Вот, честно говоря. Я, по-моему, Сталин так тоже не считал. Так что вот как бы не надо преувеличивать его возможности. Он, наверное, его заслуженно восстановили в партии, но, так сказать, сказать, что он какой-то герой, я бы вот не стал, честно говоря, по целой массе событий. А почему кто-то надеется на Зюганова? Забыли 96-й год, Зюганов даже не решился сказать Путину, что КПРФ не признает итоги выборов в Москве. Ну вот мы об этом сегодня и говорили. Так, может ли РФ разорвать отношения с Талибаном? Талибы теперь за воровство и кражи будут отрубать руку, а за воровство на дороге руку и ногу. Или РФ сможет перенять опыт Талибана вменяемых парней? Вообще, в случае применения норм шариата, я вот так часто задумываюсь над этим, по России был бы любопытный результат. Как ты считаешь, Саша?
С учетом я считаю, вот, что если отрубать руку, то надо по самую шею.
Так, ну и последний вопрос. За кого голосовать в 2024 году? Путина, Зюганова, Миронова, Жириновского, может опять Собчак? Как ты думаешь, Саша?
Чума на все их дома. Я надеюсь, что к 2024 году все они уйдут с политической арены, и мы что-нибудь посмотрим новенькое в этом сериале.
Хотелось бы, конечно, на этой оптимистической ноте надеяться, что всех их, так сказать, сметет история к 2024 году. Во всяком случае, мы уже этого все заждались. Вот. А поэтому будем, так сказать, еще анализировать дальше ситуацию. Надеюсь, что у нас к 2024 году будет светлее, чем оно вырисовывается в 2021. Спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче, и до следующих встреч. на канале «Револьвер ТВ» и на передаче «На самом деле». Всего хорошего. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.